Всем привет! Это подкаст «Накипело», в котором мы вместе со студентами обсуждаем наболевшие темы. Меня зовут Эмилия, и я студентка первого курса филологии. Сегодня у нас в гостях Настя, которая тоже учится на первом курсе филологии, и она прошла большой путь переводов внутри БФУ и внутри других вузов. Настя, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Как вообще так получилось, что ты пришла на филологию?
Вообще, изначально после 11 класса я не планировала идти на филологию. У меня вообще с литературой были не лады в школе. Там был предмет, который я бы на самом деле вообще никогда не выбрала, не пошла бы. Вот. Я вообще выбрала поступать на менеджмент. Я сдавала общагу, математику профильную, русский. Вот. То есть вообще мне почти ничего из этого не пригодилось. Поступила на менеджмент, на бюджет. Вот. Но потом закинула вот так вот через два перевода на филологию.
А какой у тебя еще был перевод между менеджментом? Ты говоришь про два, но вот я услышала пока только про один.
Смотри, как бы получается, я поступила на менеджмент, а проучилась полгода. Первая сессия была немножечко завалена, что как-то дало немного понять о том, что, видимо, это не мое. И потом уже я решила пойти на зубного техника. Вообще изначально был план, что я пойду на зубного техника. Но это среднее образование, а я не хотела бросать высшее. Я такая думаю, блин, оставлю вышку на заочном. Вот. И пошла, перевелась в Питер на заочное, на рекламу и связь с общественностью, потому что менеджмента там просто не было. Получается, там уже было платно. Вот. И пока я училась на заочном, я поняла, что я не хочу идти на зубного техника. И у меня был выбор между физкультурным и филологическим. Ну, физкультурно я думала, что я люблю заниматься спортом, и я его потяну. И я думала, что это, ну, по крайней мере, мне не будет проблематично учиться. Вот, но потом я думала, что как-то выбирать легкий путь, просто потому что это легко, и я туда пойду не совсем, как бы, правильно. Вот. Поэтому я выбрала филологию, чтобы как-то это мозги еще все-таки поработали.
Скажи, у тебя с детства была такая разноплановость, потому что, ну, это абсолютно разные направления, я у тебя слушаю. Это и стоматология, и физкультурный. Ты, может быть, такой с детства была разноплановой, много всего успевала, много всего делала.
Скорее, в другом была проблема. Даже не в разноплановости, наверное, а в том, что мне было тяжело выбрать. Всегда. То есть у меня, то есть, было такое, что я, например, всегда постоянно сомневалась в чем-то. То есть у меня даже до сих пор это проявляется буквально там в повседневных вещах каких-то. То есть там что выбрать, что надеть, как пойти, не пойти, сделать, не сделать. То есть вот это вот постоянно было. Поэтому вот это вот менеджмент, не менеджмент, туда, не туда, что выбрать вообще. Короче, я никогда ничего не понимала. Вот, то есть для меня это было супер сложно сделать какой-то выбор, вот определенный. Поэтому в этом, наверное, проблема, что я вот так вот металась и думала, что а что лучше.
Но я правильно все равно понимаю, что в школе тебе в целом давались и технические специальности, и биохим, и гуманитарные, но потому что все равно нужно как-то, мне кажется, разбираться в этих специальностях, в этих предметах в школе, чтобы понимать, что тебе дальше подойдет. Переключиться с профильной математики на литературу, я как филолог скажу, что для меня это было бы убийственно просто.
Нет, ну были предметы, которые я точно знала, что нет. Вот, например, физика мне вообще не давалась. История вообще не могу. Но вот, например, я видела просто предметы, которые вот если я заставлю себя, сяду, мне надо их выучить, типа, да, я выучу. Поэтому особо не было с этим как бы проблем. И как бы просто если вот мне нужно это, я понимаю, что, блин, вот мне это надо. Все, я иду, и я как бы это делаю. То есть в школе, на самом деле, у меня по всем предметам было как бы нормально просто. Но, например, на ЕГЭ, когда я знала, что мне вот конкретные нужны предметы для подготовки, на них, да, я делала упор, и их я хорошо знала, допустим.
Так, значит, давай срезюмируем. Ты сначала училась в Балтийском федеральном на менеджменте.
Да.
Потом перевелась в Петербургский вуз на рекламу и связи с общественностью.
Да,
и потом вернулась снова в Балтийский федеральный, и теперь учишься на филологии.
Да.
Расскажи, пожалуйста, сложно ли происходит процесс перевода?
Когда я начинала всем этим заниматься, я не понимала, что мне нужно делать вообще. То есть буквально вот я думаю, как это вообще все сделать. Я просто писала вот во все вузы, то есть как есть. Я такая-то, такая-то, мне нужно перевестись. Что мне надо делать? Вот я буквально так и спрашивала. Я писала, напишите мне по порядку. Они пишут прямо вот по пунктам, сделайте то, то, то. Времени, не знаю, наверное, на весь переход у меня занимало в первый раз, наверное, Наверное, около 2 месяцев это занимает. 2,5, может быть, оба перевода занимала. Ну, такой затяжной, но там больше нужно ждать. То есть ты делаешь какой-то, там, заказываешь какую-то справку, и ты сидишь, ждешь. То есть как бы это в целом не сложно, тебя это не постоянно мучает, но все равно нужно на протяжении, да, 2 месяцев где-то контролировать этот процесс.
Для тебя не было какой-то, возможно, обиды, расстройством возвращаться в тот же вуз, с которого ты ушла в Балтийский федеральный? Получается, как такой круг сделала и снова вернулась.
Вообще не было обидно, вообще не было. Потому что я понимала, что это разные направления, это зависит от меня. То есть если мне не понравилось в одном месте, это не значит, что там везде плохо. Вот потому что есть ребята, которые до сих пор учатся на менеджменте, и им нормально. То есть если меня не устроило что-то на одном направлении, это не значит, что там все плохо, сюда не надо возвращаться, или там что это какой-то круг. Да нет, просто типа, попробую что-нибудь другое, вот и все.
Расскажи, пожалуйста, какие были первые звоночки, которые тебе сказали, что специальность не твоя?
Первые звоночки начались в школе. Потому что мне не давалась экономика от слова совсем. Она была в экзамене по обществознанию, но это был блок, который я знала хуже всего. Я просто надеялась, что мне попадется вариант, в котором, ну, как бы на это упора не будет. А потом я пришла на менеджмент, и я поняла, что там почти все состоит из экономики. И мне уже это не понравилось. Понятно все стало, когда я не сдала свою первую сессию по экономике. Я, кстати, даже готовилась к экзамену. Я надеялась до последнего, что как бы все хорошо. Да, я не учила прям, наверное, но я писала сама и пыталась в процессе запомнить, потому что зубрить вот это вот я не могла просто вообще. Это, ну, просто не мое. На сессии стало понятно, что я ничего не понимаю. Мне ничего не вышло.
А почему ты решила уйти с рекламы из питерского вуза? Многие студенты с Калининграда очень грезят о Петербурге и считают, что там вузы намного лучше.
Смотри, я училась на заочном, начнем с этого. Это было такое заочное, очень легкое, скажем так. Система оценивания, в принципе, была бальная, одна сессия, только летняя. Учиться там не надо было вообще, то есть там можно было вообще ничего не делать. Буквально. Вот. То есть, считай, там все лекции состояли из просто вордовских файлов, которые были скучные и неинтересные. И их читать, и реально что-то из этого такое, ты такой молодец, прочитал, выучил. Ну, как бы это тебе не надо становится просто. Я поняла просто, что в какой-то момент у меня ребята, они что-то учатся, что-то ходят, делают, такие что-то получают, общаются с людьми. А я как бы сижу и деградирую немножко. Мне так казалось, что я так старалась сдать все экзамены хорошо, так готовилась к ЕГЭ и все такое, чтобы сидеть на заочке, которая, ну, не дает никакого образования, и просто вот ничего не делать, считай. Пока кто-то там реально что-то, ну, мозги свои прокачивает, пока они работают, я сижу, ничего не делаю. Вот. Поэтому я решила пойти все-таки и на что-нибудь более отдельное.
Опираясь на свой опыт, ты ушла бы после 3-го, допустим, курса? Потому что по твоему рассказу я поняла, что ты сразу почувствовала, что что-то не так идет, что уже специальность не твоя. А можно ли сделать подобный выбор по истечении длительного времени?
Вот скажу за себя, я бы, наверное, не ушла. То есть, если я уже осталась на какой-то длительный период, значит, ну, значит, у меня это, по крайней мере, получается. Значит, я, по крайней мере, могу это тянуть. Меня, например, не напрягали какие-то вещи сразу, что вот, ну, прям я понимала, что, ну, нет, не могу дальше продолжать. То есть, если я уже выдержала какой-то длительный срок, мне кажется, не нужно бросать.
А я вот, слушая тебя, у меня появилось такое суждение, что на учебе, и когда ты поступаешь, нужно мыслить душой, нужно сердцем понимать, твое или нет, а все-таки разум немножко отключать, особенно на первых порах, когда ты еще можешь что-то изменить без каких-то сильных последствий в будущем.
Не совсем бы так сказала, на самом деле. У меня есть много просто примеров знакомых, которые, например, делали выбор в пользу ухода из университета или там перевода какого-то на эмоциях. Надоело, достало, ничего не получается, сложно, трудно, я ухожу. Все. То есть на таких эмоциях, мне кажется, не стоит это делать. Стоит еще 300 раз подумать о том, действительно ли тебе стоит уйти, ну, нежели остаться и просто справиться. Я не говорю, что я ушла и выбрала легкий путь. То есть вот когда ты уходишь, потому что тебе сложно, и выбираешь что-то легче для себя. Просто забить на учебу, например, кто-то выбирает. То есть, ну, мне сложно, я не буду учиться. Мне кажется, это не совсем правильные и те аргументы, из-за которых стоит уходить. Иногда, мне кажется, стоит потрудиться. То есть я тоже не выбирала направление филологии по легкости. Я не скажу, что это мне легко, что мне это вообще дается супер просто. Нет, то есть есть свои трудности везде, на каждом направлении. Но просто я выбирала то, что мне ближе по душе. То есть, да, я могу сказать, что по сравнению с менеджментом мне и там сложно, но просто здесь я готова эти сложности, и мне хочется с ними, ну, как бы их преодолеть. То есть я понимаю, что мне это нужно. По крайней мере, это интересно, даже несмотря на то, что сложно. А там мне это было просто неинтересно, не нужно, сложно, и мне ничего не нравилось. То есть я не видела даже цели, зачем я это делаю. Вот и все. Поэтому тут нужно и то, да, тебе не нравятся на эмоции, но ты должен задать себе вопросы какие-то, прежде чем просто все побросать и уйти, и потом, возможно, пожалеть об этом просто.
Как родители отнеслись к тому, что ты сделала?
Родители, на самом деле, не препятствовали этому никак. Просто выслушали, ну, дали какое-то свое мнение. Оно, в принципе, совпало с моим. То есть не было такого, что они меня как-то удерживали или наоборот, просто дали время мне подумать над этим всем. И они на самом деле понимали, что если я найду какое-то направление, которое будет больше подходить мне, это не проблема, потому что у меня также переводился, например, мой брат, и ну, это пошло ему на пользу. Поэтому мне родители на самом деле сказали, что поступай просто там, где тебе будет не напряжно учиться в плане того, что ты будешь тянуть это. То есть ты не будешь там убиваться до ужаса просто, что ну вообще тебе загубит всю студенческую жизнь. Да? Наоборот, то, что ты будешь просто тянуть, и там, где ты сможешь нормально провести свои студенческие годы. Потому что это твоя, считай, вот самый такой период, и тебе просто должно быть хорошо. Вот, поэтому поступай просто туда. И как бы поэтому то, что мне ничего не нравилось, мне было плохо, я не скажу, что у меня супер отношения были с коллективом, у них не было каких-то супер причин мне в этом отказать.
А расскажи, были ли у тебя какие-то сожаления, когда ты поняла, что ты переводишься с потерей года, что ты снова, будучи уже морально второкурсницей, попадаешь на первый курс?
У меня это не вызывало какой-то досады прям такой внутренней, что вот я потеряла год. Да, я понимала, что это так. Как бы я такая, вот мои там друзья закончат меня на год старше, я еще буду учиться год. Я, например, в школе не общалась никогда с параллелями младше меня, я все время общалась с теми, кто старше. И я думала о том, а как я заобщаюсь вот с ребятами на год младше. Но в итоге, на самом деле, все хорошо. Сейчас я себя чувствую гораздо лучше, чем я бы не ушла.
Давай поговорим как раз-таки про то, что стало лучше в твоей жизни. Я так понимаю, что у тебя было время на познание себя и во время заочного обучения. Ты же жила в Калининграде, правильно?
Да.
И во время заочного обучения и во время маленького вот этого лета, когда ты понимала, что ты уже и не школьница, но как бы и еще технически не студентка. Чем ты занималась в это время? Как ты ощущала себя?
Когда я перевелась с менеджмента уже на заочное, никуда ходить, понятно, не нужно было, пары закончились. Первое время, понятное дело, было просто такое вау, кайф. То есть, учитывая еще после 11 лет в школе, вот этого ЕГЭ, вот этот первый семестр. То есть, первое время немножко я поотдыхала, но я пошла поработать. Вот, я устроилась на работу, и на самом деле это был хороший опыт, потому что это была моя первая длительная работа. Я работала не все время на заочном, то есть, получается, я поработала месяца три, наверное, четыре, где-то так. Я ушла. Я, ну, просто уже подготавливалась к... хотела подготовиться, вернее, к поступлению на филологию, потому что изначально я думала, что меня возьмут на второй курс. Но, к сожалению, у меня была очень большая разница предметов. И мне сказали, что меня могут взять с понижением курса просто. Но и это должно быть с Нового года. То есть официально так делается только с Нового года. Не знаю, почему такие правила. Получается, на заочном я была, грубо говоря, год. Официально на филологии учусь с Нового года только. Именно Новый год как праздник. Вот. То есть первый семестр филологии я училась с ними, но не официально. Я просто ходила на пары, чтобы не пропускать учебу. Чтобы сможешь сдать потом свою разницу вот эту вот большую. Получается, грубо говоря, первые полгода, ну, когда я училась на заочном, я работала. А вторые я ходила уже с филологами просто учиться для себя. То есть, хотя я могла этого не делать теоретически. То есть это было нужно только мне, чтобы просто не пропускать программу. Вот, потому что меня брали именно со второго семестра. Вот. Так что отдых у меня был летом. Все поработала, поотдыхала, и пошла учиться.
А сейчас придет больше блог для наших зрителей, которые чувствуют какие-то внутренние противоречия, но пока, возможно, не могут себе в этом признаться или не понимают, по каким пунктам нужно разложить свою жизнь, чтобы понять, все ли идет по правильному пути. Расскажи на своем опыте, какие факты тебе дали понять, что специальность твоя?
Мне кажется, нужно выбрать специальность, предметы которой, основные, тебе будут, по крайней мере, интересны. То есть тебе будет интересно с этим поработать, поизучать. Во-вторых, мне кажется, стоит выбирать специальность ту, с предметами которыми ты справишься, по крайней мере, просто. Если нет четкого, допустим, предмета, выбирать то, что ты сможешь потянуть, выучить, углубиться, и это, ну, не будет даваться, ну, вообще, там, с каким-то просто нереальным убийством себя и морально, и все такое. Мне кажется, нужно поставить себе просто цель. То есть это не обязательно может быть конкретно касаемо профессии, то есть я хочу быть филологом, поэтому я стану филологом. У каждого это будет своя цель, для чего ему нужно это образование. Мне как минимум это нужно просто потому, что я хочу сейчас учиться, чтобы мне, ну, прокачивать, чтобы вот не была вот эта вот стагнация мозгов, просто застрял в каком-то моменте 11 класса и все. То есть я хочу просто развиваться. Я понимаю, что эти предметы мне интересны, и с этими предметами я могу справиться. Вот. Поэтому бросать не нужно. То есть, поэтому, если есть такая возможность, если ты тянешь и тебе интересно хоть чуть-чуточку, то лучше продолжать, поставить себе просто цель.
Я часто от тебя слышала, что важно не заигрываться с перепоступлениями. Расскажи, а какой есть лимит для тебя, за которым уже пойдет какая-то недопустимая грань и уже пойдет процесс слишком долгого поиска себя, который ни к чему не приведет?
Знаешь, вообще я не знаю, на самом деле, есть ли какой-то лимит, кстати, официальный, то есть что сколько-то переводов конкретно можешь идти там, блин, на четвертом.
Там единственное есть количество ЕГЭ, которое действует.
А, год, да, сколько 4 лет.
4 года, по-моему, действует ЕГЭ, вот, ну, оно вот так немножко тебя ограничивает.
Да,
это,
наверное,
это вот все.
Наверное, да. Ну, а так, наверное, если ты там постоянно переводишься, мне кажется, это тоже, во-первых, ну, не получится, наверное, сделать это очень много раз, потому что все равно должно пройти время, чтобы ты понял, нравится ли тебе, устраивает ли тебя это, чтобы понять, хочешь ли ты перевестись или ты хочешь остаться. Но мне кажется, просто когда ты начинаешь вот так вот от балды, как говорится, вот переходить просто с одного места в другое, это неправильно. То есть ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Если у тебя реально находятся какие-то аргументы, чтобы перевестись, почему нет? Вот. А если ты просто это делаешь «не хочу, не буду, надоело, все, не хочу учиться, хочу жениться», то не, как бы, ну, не надо. То есть стоит подождать. Вот опять же, я говорила об этом в начале, люди уже, когда они вот так вот туда-сюда, туда-сюда, уже на самом деле теряется, немножко даже могу по опыту сказать, теряется хватка учиться. То есть ты пока в 11 классе ты учился, ты как бы привык жить в этом темпе, и ты поступил, и ты дальше продолжаешь учиться. Когда ты отдыхаешь, вот немножко было тяжело влиться после отдыха из-за перерыва в учебе, после заочки. Потому что тебе опять нужно учиться, а ты такой, типа, уже отдохнул. То есть, опять же, когда ты переводишься, или вот многие там сейчас модные, это, не знаю, дают там себе год на подумать. Да. То есть, на самом деле, я, наверное, не очень поддерживаю вот прям отдыхать совсем от учебы, потому что просто можно расслабиться очень настолько, что ты не захочешь уже дальше идти учиться. Если реально находятся какие-то причины, ты это делаешь, потому что ты реально ищешь, что вот тебе нужно, ты хочешь учиться, просто, ну, не то, и опять не то, то, ну, стоит попробовать еще раз и еще раз. Если ты нашел место там, где ты, ну, в принципе, наверное, переводятся люди, которые неопределенные, да, с тем, что они хотят, или не понимают, куда им идти. В таком случае, если вы уже нашли место, где вы понимаете, что вам комфортно, вы тянете, останьтесь уже. Мне кажется, нужно научиться делать хоть что-то. Ну, то есть быть профессионалом хоть где-то.
Расскажи, сложно ли влиться в новый коллектив? Потому что у нас у многих есть опыт перехода со школы в школу, но там мы дети. А здесь мы приходим в общество уже взрослых людей, и которые себя ощущают абсолютно по-другому. Как у тебя это было?
На самом деле, у меня не было каких-то сложностей с этим, потому что я, в принципе, такой человек, что мне несложно влиться в какой-то коллектив зачастую. Поэтому я особо не боялась. Плюс я думаю, что у многих, помимо учебы, зачастую, кстати, друзья, наверное, сейчас такие дружеские отношения складываются с ребятами со школы и с каких-то других в течение жизни. В общем, уже появляются друзья, поэтому мне в целом не было бы, допустим, мне было не самое важное то, что вот у меня должно быть куча друзей обязательно. То есть, да, нормальные отношения должны быть с коллективом просто и все. Опять же, мы идем туда немножко за другим. Мне кажется, бояться не стоит из-за коллектива никогда, потому что если в любом случае кого-нибудь всегда находишь. Не может быть, что попались там все там 30 человек, там 20, ну вообще никого, никак, ни с кем нельзя вообще ни одним словом перемолвиться. Ну не бывает такого. Кто-нибудь, да все равно, ну ты можешь сесть с кем-то, привет-привет, как дела, нормально. То есть кто-нибудь да будет с кем, опять же, всем просто это нужно. Поэтому там, я думаю, все достаточно открыты к какому-то общению.
Что ты посоветуешь людям, которые чувствуют, что они учатся не на своем направлении, но не чувствуют поддержку от родных, и родственники всячески отговаривают их от перепоступления?
Я бы, наверное, посоветовала здесь все-таки родителей послушать, в плане не послушаться, а послушать их мнение. То есть реально послушать их аргументы. Все зависит, конечно, от родителей и от детей. Их люди разные, но часто наши родители бывают правы в чем-то. Вот. Не всегда, опять же, но как бы часто. Не буду прям... Тут все индивидуально. Поэтому если прям родитель против-против, возможно, у него есть действительно стоящий аргумент. Он тоже взрослый человек с каким-то опытом, он тоже может понимать. Нужно понимать, что этот человек может понимать что-то больше, чем ты. Например, у меня просто всегда такое было, что я понимаю, что да, я сейчас так думаю, но, например, может быть, я так думаю в силу своей неопытности, молодости и вот этого всего, глупости какой-то отчасти, да? А может быть, реально человек просто понимает что-то больше, чем я. И, может быть, как бы мне это не нравилось, там, да, как в школе нас там учиться заставляли, но, может быть, это действительно нужно, даже если тебе это не нравится в моменте. Может быть, они скажут что-то такое, что действительно вас заставит еще раз подумать. То есть, мне кажется, тут, на самом деле, прям стоит подходить очень с головой, потому что у меня есть и примеры ситуации, когда, например, ребята бросали учебу просто потому, что на эмоциях, родители были против, говорили, нет, останься, они бросили и, на самом деле, потом жалели. А, например, бывают ситуации, когда родители, это с детства бывает так, знаешь, что заставляют ходить обязательно, без разницы, почему, вот я-то сказала, ты будешь ходить, а ребенку это вообще не надо, он другое хочет, он, может, у него в другом получилось, и он знает, что ему вот действительно нужно другое, и, ну, смысл меня заставлять делать то, что мне вообще не надо. То есть, если это такое, ну, например, то, ну, вот, мне кажется, тут действительно нужно принять решение, конечно, самому, но учитывать максимально, вот, рационально, почему они тебя отговаривают, если есть на то причина.
И заключительный вопрос. Скажи, чем можно заняться без учебы во время, когда ты уже понял, что все не твое, ушел? Чем ты можешь занять свое свободное время, чтобы получить максимальный бэкграунд и развить себя как личность?
Тут главное не оставлять учебу совсем, все равно как-то пытаться себя развивать, читать книжки хотя бы там какие-то, или заниматься, что-то изучать, на какой-нибудь, ну, ходить там, языки изучать, то есть как-то свою мозговую деятельность все равно продвигать. То есть не уходить вот в это вот, все, я отдыхаю, все, я лежу, загораю. Нет, потому что очень тяжело потом включиться будет, очень. Поэтому все равно важно заниматься с собой. Вот. И, ну, работать, если на то есть запрос, как-никак, это тоже опыт хороший. И, ну, мне кажется, стоит пойти поработать, и главное не забрасывать учебу. Ну, и проводить время, конечно, все равно, раз уж оно появилось, тоже приятно, потому что все равно мы молодые, и это обязательно нужно все равно как-то уделять своему свободному времени, то делать то, что ты хочешь просто. Вот и все.
Настя, спасибо большое за разговор. Мне кажется, он получился максимально полезным. И я надеюсь, что ребята, которые сомневаются, а я знаю таких очень много, все-таки поймут, что они будут делать в дальнейшем.
Да, с вами... Пожалуйста.
С вами был студенческий подкаст «Накипело». Слушайте нас в Яндекс.Музыке и ВК. Всем пока!